Дуэль с Манучаровым.
Дорогие друзья, радио «Спутник», 91,2 FM, «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у меня человек, который не нуждается в представлении. Это Александр Гельевич Дугин. Здравствуйте, Александр Гельевич, дорогой. У нас так построено наше это шоу, наша программа, наша передача, что вы сначала слушаете вопрос от предыдущего гостя. Это Артем Шенин, журналист, телеведущий. Для того, чтобы послушать его вопрос, оденьте, вот, пожалуйста, наденьте эти уши. Прошу.
Александр Гельевич, добрый день. Вопрос у меня к вам такой. Даже не столько у меня, а вопрос у многих, кто даже относится к вашим идеям и к вашим подходам, разделяет их. Но вопрос, который звучит очень часто, насколько философ Дугин, высказывая, выдвигая свои идеи и свои представления о том, как все есть и как все должно быть, насколько философ Дугин вообще задумывается о практической реализации или даже так, о возможности практической реализации того, о чем он говорит. Другими словами, считаете ли вы, что ваша задача формулировать некие идеи и некие такие кардинальные пути их решения, или вы должны при этом все-таки закладывать туда некую возможность их практической реализации? То есть должен ли философ в нашем случае общественно-политической тематики все-таки как-то задумываться о практической стороне дела? Или ваша задача сформулировать, что называется, цель? А движение – это уже где-то отдельная история.
Спасибо. Так, ну что скажете?
Это вообще очень, очень серьезный и очень глубокий вопрос. В принципе, можно сказать так. Вот прозвучала у нашего друга такая формула практическая, да, вот практическое применение. Вот слово «праксис», «практика», она, сама практика и само понятие практики, мы часто неправильно толкуем. У Аристотеля есть очень интересное различие между практикой и техникой. Два слова: «праксис», «прагма» и «техне». И он говорит, что праксисом, практикой, может заниматься только свободный человек и только на основании теории. То есть только тот, кто занимается... Теория — это умозрение. Тот, кто занимается умозрением, и тот, кто свободен, он может результат этого умозрения применить в деле. Это и есть практика. А что такое техника, говорит Аристотель? Техника – это искусное выполнение любой поставленной задачи. Или тобой, самим собой, или нет. Вот тут принципиальное отличие практика от техника. Техник может быть рабом, говорит Аристотель. Он может быть идеально выполнять поставленную задачу. Но только практик может быть свободным. То есть он не просто эту задачу выполняет, но он ее и ставит.
То есть вы практик.
В этом отношении я как раз считаю, что философия — это отнюдь не что-то отдельное от практики. Более того, если нет этого практического изменения в философии, если ты не переходишь от уровня чистого созерцания идей к их внедрению, к их имплементации, если ты не делаешь в этом направлении хотя бы несколько шагов, вот ты не философ. Это у Платона еще было в его метафоре, в его истории о пещере. Философ, который выбирает истину, он разрывает оковы, он перестает быть узником, сидящим и наблюдающим за галлюцинациями на стене, за таким прототелевизором, описанным в Платоне, поднимается наверх к созерцанию истины, а дальше, говорит Платон, он должен спуститься. Он должен спуститься и на практике уже, как свободный человек, созерцавший идеи, имеющий этот высший опыт, он это уже внедряет. Часто, говорят, такого философа убивают, потому что люди, созерцающие вот эти банальные иллюзии, они не очень склонны обращаться к истине, возвышать себя, пробуждаться. Поэтому горестно судьба философа-практика по Платону. Но вот я бы хотел подчеркнуть, что, следуя за этим идеалом и за этим принципом, платоновским принципом, я считаю, что ответственный человек, который действительно верен идеям, он просто должен стараться в меру своих сил, в меру своих компетенций применять эти идеи на практике. И вы знаете, как... Вот второй момент, отвечая Шенину. Очень важно это делать последовательно. То есть, когда какой-то мыслитель сразу переходит к реорганизации какого-нибудь учреждения или ларька, когда он слишком быстро проходит эту дистанцию между чистыми идеями и таким довольно темным и противоречивым миром материи, он сплошь и рядом выглядит глупо, потому что если он сразу не объяснит, как он перешел от своего созерцания, почему это именно так надо организовывать этот ларек, как правило, он упускает из виду сам множество элементов, и здесь он выглядит не особенно убедительно.
Но вы понимаете, что нужна схема некая и пропаганда ваших идей? Вы этим занимаетесь?
Вот смотрите,
сегодня?
Да. Пропаганды и схемы нет. Я как раз хочу сказать,
инструкции.
Как... Вот, да. Вот как я вижу деятельность? Во-первых, самое главное в созерцании идей — это философия. Это вот чистая религия и философия. Это недалеко друг от друга отстоящие вещи. Потому что без философии нет религии, любая философия настоящая, конечно, религиозна, и они между собой связаны. Но это высший уровень религии и философии. Дальше идет наука. И я вот считаю, что проходом к практической реализации идеи является научное исследование. Поэтому я занимаюсь разными науками, гуманитарными. Ну, иногда я захожу и на какие-то на естественные, по крайней мере, в первом приближении, что касается философии и науки. И вот это для меня путь от чистых идей к идеям уже, например, сопряженных с обществом, это социология, с политикой, это политическая наука.
А какая сверхидея, Александр Гильевич, у вас в вашей работе с вообще философской?
Вы знаете, вот...
А есть ли она вообще?
Конечно, есть. Это вообще, эта идея, это очень важно. Есть идея идей, Платон об этом говорит, это идея блага. Эта идея невыразимая, потому что никто не знает, что такое благо. И вот это стремление познать единое или благо, это другое название блага, это и есть сверхидея. То есть на самом деле задача философа ни в коем случае не что-то свое утвердить, какую-то систему создать, придумать теории или концепции. Главное у философа, настоящего философа, это стремление к истине. И если истина опровергнет все, что философ надумал, наисследовал, насоздавал, истинный философ будет счастлив. Он, это вот это самое главное. Если, и, кстати, еще очень важный момент. Философ должен уметь свидетельствовать против себя. Это противоречит нашему закону, но в поисках истины надо выбирать истину, а не себя. И если человек ставит себя выше, чем истина, все, он дисквалифицирован как философ. Поэтому философ может сказать, я ошибаюсь, и если я увижу это, и если истина будет заключаться в том, что я ошибаюсь, ошибался и продолжаю ошибаться, я всегда выберу свидетельствовать в пользу истины.
Ну, я сегодня попытаюсь заставлять вас свидетельствовать в пользу истины. Ответы ваши как иголки в стоге сена, но, надеюсь, наши слушатели их поймают. Небольшой блиц, если можно, коротко. Что страшнее, жизнь или смерть?
Я думаю, эти вещи, жизнь и смерть, они неразделимы, потому что без ощущения смерти нет жизни. А сама по себе смерть без наличия жизни, она будет ничем, она не будет иметь никакого смысла. Поэтому я думаю, что жизнь и смерть настолько нераздельно слиты между собой, чтобы выбрать, что из них страшнее или важнее, невозможно.
Вы боитесь забвения?
Нет, вообще нет, потому что в этом мире все приходящее, а настоящая память, она вертикальна, она, если угодно, перпендикулярна тому, как что мы испытываем в земной жизни, кто нас помнит, кто нас знает, кто нас не знает, кто нас поддерживает, кто не поддерживает. Важно, чтобы о нас помнил Бог. И вот эта память, вот она имеет принципиальное значение.
Кому вы верите сегодня?
Ну, я, как сказать, я верю только тому приближению к истине, которое я могу, могу достичь. Вот только там для меня некий источник веры. То есть я верю в Бога и верю Богу. Но иногда Бог говорит, а иногда Бог молчит. И когда Бог молчит, я стараюсь понять смысл его молчания. И верю не только его словам, но и его молчанию. Это бывает очень непросто.
А от судьбы можно уйти?
Да нет, конечно. Другое дело, что как к ней относиться. Вот под судьбой древние греки понимали рок. Рок, который противостоит свободе и достоинству личности. И вот эта борьба с роком, которая не заканчивалась победой над роком или над судьбой, но приводила к апофеозу героя, это очень тонкая вещь. От судьбы уйти нельзя, но полная покорность ей...
И тоже...
Это тоже не то. Здесь должен быть какой-то совершенно, совершенно иной подход.
Перефразирую, судьбой можно управлять? И нужно ли?
Человек создан Богом абсолютно свободным. В этом отношении я стою на наших классических позициях нашей религии, христианской религии. Бог творит человека свободным. И, конечно, эта свобода, она... Никогда и ни при каких обстоятельствах у человека не может быть отнято, потому что это и есть мы. Но есть провидение относительно этой свободы, и есть рок, проклятие, если угодно. И вот человек со своей свободой, он все время волен и свободен выбирать провидение или рок. Он между ними находится. И в этом отношении всегда очень важно. Выступая против рока, человек может покуситься на провидение. Выступая, слишком поддаваясь, провидение, думая, что провидение, он может стать игрушкой рока. И в этом и заключается
баланс
и фундаментальный вызов для нашей свободы. Свобода — это то, не то, что мы должны получить, а то, что мы уже имеем, как люди. А вот распорядиться ей — это такое искусство, это такая ответственность. И это, в общем, если угодно, невероятное бремя. Бремя свободы.
Вы чувствуете на себе это бремя?
Конечно, как и все мы. На самом деле мы все в глубине души знаем, что Бог сотворил нас свободными, что мы свободны. Но для чего мы свободны? От чего мы свободны? Вот тут уже начинается более сложная вещь.
А что с человеком будет после смерти?
С кем как, со всеми по-разному. Много зависит. Да во всё зависит от того, как мы проживем. Вот на самом деле нету того, что мы отправляемся в смерть как будто в электричке в новый город или на новую территорию. Мы сейчас определяем вот в данный момент нашу посмертную судьбу. И в зависимости от того, как мы проживаем каждый миг нашей земной жизни, вот от этого и зависит наша судьба в вечности. Отсюда такое значение этой земной жизни. И вот говорят, что в христианской традиции признается, что верить в Бога могут и верят и ангелы, и бесы. Они знают, что Бог
что
есть.
Он есть.
Да, но исповедовать мы можем, то есть эту веру свою воплощать в дела только при жизни. Это ответственность человека. После смерти будет поздно и раскаяться, и измениться, и поверить, и осознать, и исповедовать мы можем только в этой земной жизни. Она маленькая по сравнению с вечностью, она ничтожная, и тем не менее от нее зависит все. Вот такой тоже один из парадоксов нашей свободы.
Короткий ответ, если можно. Сколько томов собрания сочинений Александра Дугина сегодня?
Вы знаете, я сбился со счета уже давно. Недавно я почитал больше 70 книг. Может, и даже больше, потому что некоторые книги, я даже не знаю, узнаю об их существовании как-то случайно, потому что интервью, статьи собирают. Это наследие действительно очень большое. Но ведь, знаете, я хочу сказать, что количеству рознь. Вот здесь я сам, если мне кто-то скажет, что вот человек написал там 100 книг, я, конечно, как бы с уважением отнесусь, что человек трудился, не ленился, старался, но это абсолютно не значит, что действительно что-то сделал. Поэтому здесь для меня, я сам совершенно этим никак не горжусь, просто я человек трудолюбивый, с одной стороны, но иногда философы оставляют после себя пару афоризмов, и мы тысячелетиями их осмысляем. А иногда там сотни томов, которые, ну, в общем-то, можно было бы и не писать. Да, да, в печку. Все-таки люди старались. Но в этом отношении, я думаю, что самое главное у мыслителя не количество написанных томов, а качество его мысли.
Сразу после этого захотелось сделать какое-то невероятное эксклюзивное интервью с вами. Надеюсь, это получится у нас с вами. Вы были коммунистом в Советском Союзе?
Нет, никогда.
В партии?
Никогда. Я диссидент. Я вообще не признавал советскую власть. Это я потом стал симпатизировать Советскому Союзу, после того, как ровно с 19 по 21 августа 1991 года, когда коммунистическая Россия перестала существовать. Вот тут, столкнувшись уже с либеральным миром, я, конечно, не стал коммунистом, но я стал совершенно по-другому к нему относиться. А до этого я был...
Ностальгируете?
Нет, ни в коем мере. Нет. Просто есть, вы знаете, на мой взгляд, вот истина, она тоже, не то что сама она меняется, а истина поворачивается к разными сторонами. Я пришел в сознание в юности в советское время. Я тот мир позднесоветский отрицал полностью. Я сразу практически стал традиционалистом, сторонником религиозного, и консервативного философ. Мировоззрения. Ну, интересовался философией. Да, уже тогда стал в школе читать Ницше, Гегеля. Там, мало чего понимал, но постепенно религиозную литературу. Но я никогда не был ни коммунистом, ни сторонником СССР. И вот истина для меня выглядела тогда именно как максимальная дистанция от того разлагающегося позднесоветского общества, которое закономерно привело его в небытие в 90-е годы. Но когда этот Советский Союз рухнул, и вместо того, чтобы возродить традиционные ценности, возродить империю, возродить православие, возродить полноценную русскую идентичность, которая всегда мне была дорога, реформаторы, либералы на антисоветской волне стали всячески унижать, в том числе и СССР, как часть нашей истории, я занял скорее такую, ну, скажем, другую позицию, гораздо с большей симпатией, пересмотрев свое отношение. Потому что, сравнив социализм и капитализм, я вот при полном моем отторжении социализма, когда он был, я выбираю социализм.
А вот если вернуться чуть пораньше, в 1917 год, к моменту падения монархии в России. Что, по-вашему, пошло не так? Почему это произошло?
Ну, это тоже была своего рода мистерия. Смысл падения Российской империи, он, в принципе, мне кажется, еще скрыт от нас. Потому что объяснений, почему Российская империя пала, например, большевики дали неверное. То есть потому что там недородная, антинародная эксплуатация. Все это, наверное, было, но объяснить этим совершенно невозможно. Тем более, что поначалу власть коммунистов была совершенно чудовищной, террор был несопоставим, насилие, уничтожение всех духовных ценностей, несправедливости было настолько больше от новой власти, чем от старой, что вот сравнивать это просто невозможно. Поэтому мне кажется, что советское объяснение причин гибели Российской империи просто, ну, оно неприемлемо вообще. Сами, как объясняли сторонники белых, они говорили, что вот, империя рухнула, потому что недостаточно жестко боролась со своими врагами, что это был заговор, ну, действительно там заговор был, но это тоже не объясняет всех причин. Как будто
в этом сакральность, да, что непонятно причина?
Я думаю, что это действительно была сакральность, особенно когда мы посмотрим, как глубокие мистики, русские мистики и сторонники консервативных православных ценностей, как они осмысляли падение империи. Вот это поразительно. Вдруг люди, которые, казалось бы, должны сказать, что же происходит, мы утратили наши основы, у нас произошла смена нашей идентичности на какую-то чуждую, занесенную заговорщиками, они рукоплескали падению царского режима. И не обратили внимания практически на смерть и расстрел большевиками царя и его семьи. Это вообще никого не затронуло. Поразительно. Вот потом это стали осознавать как трагедию. Потом уже в рамках русской зарубежной церкви был создан такой культ царя-мученика, действительно справедливый. Но вот в тот момент, когда это происходило, не только сторонники Запада, либерализма или самого большевизма, но и очень многие русские патриоты, они воспринимали это чуть ли не как облегчение. То есть надо же было так отвратить от самих себя своих сторонников, своих, по сути дела, единомышленников, в том числе и многих консервативных мыслителей, что они даже не восприняли это как катастрофу. Настолько, видимо, ситуация с нестроением внутренним, с неспособностью донести до людей, до общества настоящие консервативные православные монархические идеалы зашла далеко. И в этом отношении я согласен с анализом евразийцев, которые были белыми, которые вместе с белыми оказались в эмиграции, и они предложили такой третий путь толкования. Они сказали, что есть, с одной стороны внутренние причины, которые привели к этому. И причины они видели в отчужденности нашего дворянства, нашей политической элиты от народных корней. То есть, по сути дела, это была месть народа за непряжение им самим. И страшная месть. Но, с другой стороны, они не оправдывали и эксцессы красного террора, и вообще советской власти.
Причину они не озвучивали.
Ну вот это тайна. Это тайна. Мы должны это понять, передумать. У нас пока есть, пожалуй, отрицательный момент, что теория заговора здесь не работает сама по себе. И теория объяснения, что вот это, мол, исторический прогресс, должна быть смена одной формации, другой тоже абсолютно провалилась. Но как только мы признаем, что оба наиболее распространенных толкования неверны, вот тут-то вот те, может быть, редкие намеки на то, как надо,
произойдут в этот момент.
Да, они тогда обнаружат себя. Потому что пока мы довольны, белые все понимают, красные все понимают, и все мимо. Вот и те, и другие мимо. Здесь что-то глубже. И вот всякий раз, когда мы сталкиваемся с вещами, которые не имеют простого объяснения, вот тут-то, на мой взгляд, мы и приближаемся к истине. Потому что истина открывается не там, где все понятно.
А там, где тайна.
А там, где тайна.
А у вас есть лично вопросы к Ленину сегодня?
Ну, вы знаете, у меня тоже отношение меняется. Я вот воспринимал его как просто злодея, тирана в юности.
Так.
Я, видя ненависть к нему, либералов, в общем, именно прагматически, можно сказать, полемически даже, вот, полемически пересмотрел к нему свое отношение, когда его стали низвергать те, кто ему клялся. Я занял просто из принципа, просто из неприятия такого предательства, такого слабоволия, слабоумия со стороны бывших вчерашних комсомольцев и коммунистов или сотрудников спецслужб, которые мгновенно переквалифицировались в либералы, там, в антиленинизм. Мне это настолько было противно, что я даже его какое-то время, честно говоря, защищал.
Но опять, почему я спрашиваю? Потому что сегодня в православной стране, я лично в мавзолей не ходил никогда, для меня, ну и для моих родителей, слава богу, это было кощунство смотреть на труп. Мы были религиозными и есть людьми. А вот сегодня, понимаете, когда парад идет, и Путин стоит рядом с мавзолеем, а не на мавзолее, я понимаю, что войско идет мимо Ленина. Вот для меня, как для человека все-таки сегодняшнего и вчерашнего мира, для меня это, ну, не женится в голове. Это, понимаете, для меня это кощунство, что лежит труп человека посередине православной страны.
Ну, может быть, это и так. Вот я строго так думал в ранние 80-е, скажем, на самом деле. Сейчас.
Может быть, это возраст?
Нет, не про то. Я не стал относиться к Ленину лучше. Просто, во-первых, когда предали Ленина ленинцы, мне захотелось быть верным даже тому, кого я, в общем, презирал и ненавидел. Просто из отвращения к этим. Потому что те люди, которые его прославляли и которые мгновенно пошли пачками жечь свои партбилеты, совершенно ничего не изменившись внутренне, это было настолько отвратительно, это настолько ниже человеческого достоинства, что просто из чувства, не знаю, какой-то брезгливости к нашим создателям Российской Федерации в 90-е годы, самое, на мой взгляд, настоящее отребие, вот это отребие было. То есть по сравнению с ним даже Ленин показался с его масштабом его преступления, он показался большой личностью, не говорю уже о Сталине.
А вас не смущает, когда сегодня представители коммунистических организаций, фракций в Госдуме, понимаете, на православных праздниках крестятся? будучи красными комиссарами?
Да нет, наоборот. Я в свое время, когда Зюганов был в оппозиции в 90-е годы, мы с ним довольно тесно сотрудничали. Я помогал работать над программой партии. И как раз я считаю, что в этом есть что-то совершенно здравое.
Если... Это не вопрос, что они переобулись так же, как те, которые
они как раз оказались, вот они-то как раз оказались в тот период, особенно в 90-е годы, носителями какой-то чести. Они были коммунистами, когда самые худшие перебежали на сторону просто нашего геополитического врага, стали либералами, они хотя бы остались. Наоборот, я считаю, что те, кто, по крайней мере, в 90-е так было, сейчас уже новое поколение, сейчас уже троцкисты какие-то с Запада приходят, но это уже отребье. А вот те коммунисты, которые были просто честными людьми в 90-е годы, они вызывают мою симпатию. И тогда они открыли, кстати, для себя и христианство, и которое также...
Вы считаете это искренне?
Многие искренне, и со многими из них я как бы был очень... Мы вместе стояли на баррикадах там против Ельцина и самого чистого западного зла. Это уже были и не коммунисты, и не монархисты, это были либералы. И в этом отношении я как раз с достаточным симпатией, если угодно, и с пониманием отношусь к тем из коммунистов, которые, во-первых, в любом случае не сдались, когда все сдались, продолжали отстаивать свои взгляды, даже если не до конца или совсем не разделял, а когда они открывали для себя, как Зюганов, Российскую империю, значение Ильина, геополитику и православие, а Зюганов ездил на Афон, представляете, на Афон, на святыню православия, с большой симпатией и открытостью относился к церкви, я считаю, это вполне допустимо. Более того, это достойная и совершенно внутренне оправданная позиция. Мы русские люди, мы можем ошибаться, мы можем оказаться не в том месте. И вовремя как бы признать и осознать какие-то ошибки, которые мы совершили. Я думаю, что вообще Зюганов 90-х годов, и вот КПРФ, и еще не только КПРФ, там и другие были левые прекрасные движения, они как раз представляли собой такое наиболее достойное, сохранение достоинства. Не говоря
чести,
уже о,
да,
чести, не говоря уже о Проханове, который просто мой близкий друг и замечательный человек. Он, в общем-то, и не был коммунистом, но он стоял на стороне страны, на стороне суверенитета, на стороне империи, понимая значение в том числе и советского периода. Я вот как... А к нему-то я не просто с уважением отношусь, а просто с дружбой и с полной солидарностью. Да, он пришел там со своей стороны к тем позициям, которые он из тех пор и отстаивает. Я с других, но мы с конца 80-х с ним познакомились, подружились, и вот с тех пор находимся на одной волне. Поэтому я в целом к нашим российским коммунистам в целом отношусь хорошо, за редким исключением вот нового поколения, которое просто совершенно невменяемое.
Это какой-то уже микс, это какая-то...
Да-да, они не мутация, русские. Я да. Вот к русским коммунистам хорошо отношусь, а к таким, к троцкистам и к интернационалистам, ну, это подразделение либералов.
Александр Ильич, нам нужно прерваться буквально на несколько минут и дальше продолжить тему троцкистов, либералов, коммунистов, патриотов и всех наших прекрасных соотечественников. Радио «Спутник» 91.2 FM. Прервемся буквально ненадолго и вернемся сюда, в студию. А мы продолжаем. Дуэль с Манучаровым, радио «Спутник». Александр Дугин сегодня у нас в гостях. Александр Ильич, есть ли, по-вашему, разница или это равно тоталитаризм и фашизм, они равны по своей жестокости или нет?
Это просто разного порядка политические, политологические термины. То есть тоталитаризм — это такая политическая система, в которой есть одна идеология, она является обязательным. Тоталитаризмом может быть фашизм, это одна из родовидностей тоталитаризма. Может быть, нацизм, может быть, коммунизм. Это тоже вполне себе тоталитаристская система. А сегодня тоталитаризм является либерализм. То есть тоталитаризм, вот Ханн Аренд, один из главных теоретиков именно теории тоталитаризма, она сказала, что тоталитаризм присущ западноевропейскому модерну в политике, любому. И она совершенно справедливо увидела тоталитаризм в фашизме, от которого она пострадала. Она совершенно справедливо критиковала тоталитаризм советской системы, но она же предсказала, что в определенной ситуации и либерализм станет тоталитарным. Поэтому сводить тоталитаризм только к фашизму неправильно. Да, фашизм — это тоталитаризм. Но тоталитаризм бывает разный. Большевистский тоталитаризм тоже довольно был мрачен и чудовищен и кровав. Но и либеральный тоталитаризм, в который мы имеем удовольствие лицезреть сегодня в полной мере, это абсолютно столь же противоестественная, античеловеческая, антигуманная, насильственная система, которая пытается все три типа тоталитаризма, коммунистический, нацистский и либеральный, они все грешат одной и той же установкой. Они хотят отобрать у человека его свободу. Они не культивируют ее, а отбирают и подменяют своими взглядами. И самой худшей формой тоталитаризма, с моей точки зрения, является не фашизм и не коммунизм, а именно либерализм.
Либерализм.
Самый подлый, самый циничный, потому что он под видом свободы ее же у людей и отнимают. Коммунисты сразу говорят, класс, тот, кто пролетарий, молодец, кто не пролетарий, там пусть пеняет на себя. Фашисты тоже откровенно декларировали свою жесткую, непримиримую позицию. А либералы говорят, мы принимаем всех, но некоторые мы принимаем в большей степени. Смотрите, какие двойные стандарты. Израиль осуществляет геноцид палестинского народа в Газе, а Запад не замечает этого. Украинцы совершают бесконечные преступления против человечности в отношении нас, а Запад обвиняет только нас в подобных действиях. У себя даже, если им что-то не нравится, они в том же самом фашизме обвиняют своих политических противников, кем бы они ни были, левыми, правыми, неважно, Трампа или популистов, в том числе и левых, Сару Вагенкнехт, которая левая, или Диего Фузаро в Италии. Их система либеральная называет тоталитаристами и фашистами. Хотя они вообще не про это. Они критики либерального как раз тоталитаризма. И вот эта подлость и, конечно, объем преступлений, которые накопила на себя западная, англосаксонская в первую очередь, вообще западная европейская цивилизация, он страшен, потому что в преступлении либерализма включается рабство, колонизация, которые оправдывали именно идеи прогресса, развития, насилия и совершенно омерзительной практики превращения людей в рабов. Поэтому расизм изначально, он, кстати, не у Гитлера возник, он возник в англосаксонском либерализме. Базовый.
Колониальный, да?
Это Миль, тот же самый, который классик либерализма, это Спенсер, который классик, опять же, либерализма. И тот же самый социал-дарвинизм, который нас так возмущает и вызывает такое отвращение в гитлеровском фашизме, он был сформулирован англосаксонскими либералами. Если мы копнем внимательнее, и, кстати, в Германию от Чемберлена расизм пришел, из Англии.
Оттуда, вот. Да.
А это как раз очень интересный момент, что сами немцы традиционно в своей культуре, там, за редким исключением, расистами не были.
Но удивительно, как это прорастает. Понимаете, я когда вот был пару раз в концлагерях, которые превратились сегодня в музеи, в Дахау, я, например, был, там огромный стенд о людях, которые там работали. И тут ты понимаешь, что юрист с юридическим образованием, или стоматолог, или, понимаешь, детский врач-педиатр, а он берет и абажуры из людей шьет. Вот как это возможно, может прорасти? Понимаете, как в украинцах это проросло? Как?
Знаете, это есть как бы светлые мистерии в мире и в истории, есть темные мистерии. И все-таки просто человеческой подлостью или низостью, или жестокостью, это все не объясняется. В какой-то момент, вот для нас, христиан, это все просто. Есть светлый мир духов, который нам помогает, а есть темный мир духов, который подталкивает подчас нас к таким действиям, к таким вещам, которые в здравом уме и с таким ясным сознанием мы просто никогда не совершили. А есть такие учения, идеологии, которые начинают культивировать. И вот сегодня, кстати, либерализм взял просто именно идеологию сатанизма на вооружение. Это страшная вещь. Расчеловечивание, к которому приводит современный либерализм, он под стать вот тем извращением, тем пределом вырождения, которое мы встречаем, в том числе и в нацистском обществе.
К слову, по поводу идеологии. А в какой момент сломалась идеология в Советском Союзе? Или она изначально была обречена?
Это сложный вопрос. Во-первых, в каком-то момент сломалось точно, что мы перестали жить этой идеологией. Правильно или неправильно, я сейчас вообще не беру. Да. Просто можно взять по модулю, что советское общество, конечно, было идеологическим. И этой идеологией жила наша страна, жило ее население, жил наш народ, который действительно, вдохновляясь мечтой о лучшем будущем, о социальной справедливости, создавал невероятные вещи, подвиги, достижения, открытия. Это, конечно, нельзя списать на как бы то, что вот народ, мол, сам по себе был, а идеология сама по себе. Без этой идеологии, наверное, таких достижений наверняка просто не было бы. То есть идеология в какой-то момент вдохновляла. Но вот с моей точки зрения, когда идеология все более и более отходила от своих таких абстрактных, западных, интернационалистских, холодных, материалистических корней и становилась все более и более русской, вот при Сталине и особенно во время Великой Отечественной войны, после этого эта идеология нуждалась в каком-то переосмыслении. Мы должны были впустить туда русское начало, мы должны вернуться к религиозным корням своим, которые все-таки нельзя было стереть и игнорировать. И вместо этого, вот как раз после Сталина, в 50-е годы, страна пошла прямо в противоположном направлении. Это Хрущев, это либерализм, такой даже начальный, это отказ от тех шагов навстречу церкви, это, в общем-то, прекращение политики русификации партии. Вот 50-е годы мы сами нанесли по живым истокам нашей идеологии, по всему тому русскому, что в советском было, мы сами нанесли, ну, наше руководство, смертельный удар. А потом уже все стало вырождаться, люди перестали верить. И вот из этих последних представителей идеологического тоталитарного режима и вышли абсолютно все либеральные реформаторы 90-х. Это гниль от гнили, мразь от мрази. Худшие стали на первые места в 90-е годы, вот в посткоммунистической России, но сформировались-то они именно в этой разлагающей среде идеологии, в которую они больше не верили. Отсюда цинизм, до сих пор это те же самые настроения. Цинизм, безразличие, материализм, такой бытовой материализм, уже не классовый, не концептуальный. И я думаю, что вот эта утрата идеологической веры, того духа, который должен оживлять идеологию, он и привел к той катастрофе, к результату которой мы до сих пор пытаемся преодолеть и превозмочь.
А вот если говорить и цитировать вас, вы часто говорите о том, что нужна некая четвертая политическая теория, как, собственно, спасение России, которая нужна сегодня, да? А вот правильно я понимаю, все империи, они рано или поздно разваливаются. Да? Зачем тогда каждый раз мы пытаемся заново создать новую империю? Или воссоздать старую?
Ну, вы знаете, каждый раз вся жизнь каждого человека заканчивается смертью. Зачем создавать детей? Зачем давать им новые имена? Зачем их воспитывать? Зачем ожидать
от них? Ну, и про систему все-таки.
И про систему форму. То же самое. Я и хочу сказать и про империи то же самое. Тот факт, что одни империи гибнут или умирают, не означает, что не появятся новые. Они появляются. Мир — это последовательность империй. Идеологии и режимы — это тоже как живые существа. Они живут какое-то время, а потом умирают. Другое дело, что в четвертой политической теории, я признаю, она начинается и заканчивается, эта теория с того, что три главные идеологии современного западного мира — коммунизм, фашизм и либерализм — они исчерпали свой жизненный потенциал. Они умирают. Две идеологии — коммунизм и фашизм — умерли. По сути дела, они живут только в призраках определенных, и в таких даже страшных призраках, как украинский нацизм, например. Но это все равно это не гитлеровский нацизм, это уже пародия на пародию. Но тем не менее он есть, и это страшные такие отголоски того вот настоящего, ну и чудовищного по-настоящему фашизма. Это тоже страшно, но это как некая чудовищная карикатура, как симулякр. Коммунизм завершился или переродился, как там, например, в Китае, совсем уже не тот коммунизм. А либерализм — это вот последние из этих идеологий, которые рушатся на наших глазах. Люди доводят либеральное представление до предела, до
ЛГБТ. Она тоже сейчас умрет, эта система.
Он умирает. И вместо того, чтобы противопоставлять умирающему, но еще сохраняющему свое влияние во многом либерализму, старые системы, то есть национализм или фашизм или коммунизм, вместо того, чтобы атаковать из прошлого либерализм, к чему мы, в общем-то, к чему нас подвигает сама логика. Мы говорим, нам не нравится либерализм. А что вам нравится? Ну, тогда выбор невелик. Коммунизм либо национализм. Вот так оно и есть. Я предлагаю все вместе собрать эти три идеологии и отправить их в историю, в прошлое.
Они а что же предложить сегодня?
Вот, а надо искать и в том, что было до этих западных трех идеологий, и то, что придет после. Это сочетание, если угодно, традиционных ценностей с рывком...
Монархия,
православие, народность с рывком в будущее.
А что это такое?
Ну, вот это и будет четвертая политическая теория. Это, ну, можно так сказать, империя, евразийская империя будущего, которая осуществляет, берет, не просто берет из прошлого лучшее, нет, а именно... эту суверенную идею России как особой православной цивилизации заново утверждает. Согласитесь, это свежая вещь. Это уже не просто продолжение. Это на самом деле восстановление, возрождение. Это новое рождение. Новое рождение — это не просто сохранить старика или как бы откопать какие-то его останки, а это зачать новое существо и привести его в божеский вид, воспитать его, образовать.
А сейчас разве не эта модель работает? Разве мы не в монархическом обществе сегодня существуем?
Вот и слава богу, и мы действительно, я с этим согласен, мы сегодня не можем квалифицировать Россию ни как либеральную страну, ни как коммунистическую, и ни как фашистскую, согласитесь. Вот, вот это вы совершенно правильно говорите. То есть четвертая политическая теория,
она сейчас
в теории, которая как бы в сознании философа, в моем сознании, в сознании тех людей, которые это разделяют, это одно, а с другой стороны, мы в ней-то и живем, мы к ней и подходим. Другое дело, что еще очень сильны влияния старых идеологий.
Атовизма.
У нас многие еще по инерции либералы, многие по инерции или от невежества националисты, что абсолютно противоположно нашей структуре, нашей имперской идентичности, которая включает в себя другие народы и другие культуры. А многие по инерции коммунисты и не хотят обновляться, не хотят делать усилий. Ну, уже такие как бы постепенно сходят на нет. И в этом отношении я думаю, что вот мы уже на практике, с чего начал вопрос Шейнин задавать, мы на практике уже находимся в четвертой политической теории, а вот сознание наше теоретическое, оно как-то от этого очень отстало.
Такая инерция, да?
Вот инерция. У нас то, что делает Путин, то, что делает наш народ, то, что происходит на практике в нашем обществе, на практике, уже опережает уровень нашего сознания. У нас не философия, не как бы не жизнь отстает от философии, а наоборот, философия отстает от жизни.
Но, может быть, в этом и есть великий замысел, промысел Господень, прежде всего.
Это еще, да. Еще лучше, еще важнее, еще более серьезное основание.
У нас же Путин не президент и не монарх, он некий, понимаете, апостол, некий такой, как бы, понимаете, ну, какой-то религиозный человек.
Вот, понимаете? Я тоже так думаю. Я думаю, что это духовная фигура.
Да,
я давно
пророк,
об этом писал.
Вот какая-то такая история.
Вот, я вот его сравниваю с Моисеем, который выводит из египетского плена наших либеральных последних вот 30-летий, выводит народ и государство из египетского плена. И он подводит его к нашей исторической земле обетованной. Он подводит нас к нашей империи, к нашему православию, к нашему народному русскому возрождению. Он, это сложнейшее петляние в пустыне, это множество отступлений от искомой цели, это может быть еще и действие проклятия, которое нам лежит,
да,
на нас лежит.
Только пророк может вывести нас из такой...
Ну, Путин это и делает. Я вообще, вот, знаете, в свое время мой близкий друг, французский писатель Жан Паруллеско, написал книгу «Владимир Путин. Человек судьбы». Путин только-только появился. Это, по-моему, 2001 год там, или 2002. Француз. Он мистик, он традиционалист, замечательный человек. Он увидел в Путине вот эту священную миссию. Это тогда никто не мог себе представить. То есть ничего более неуместного для французской публики, да и для российской публики, наверное, как книга Жана Паруллеско «Владимир Путин. Человек судьбы» не было. И тем не менее, я думаю, что он попал в цель. И я тоже думаю, что наш президент больше, чем президент, и выполняет он какую-то невероятную историческую и духовную миссию.
К слову, по поводу Владимира Владимировича. Я цитирую СМИ. Вас часто называют мозгом Путина. Вам не страшно быть названным вот таким именем?
Да нет, я думаю, что это недоразумение. Я думаю, что... Мы с вами об этом говорили очень подробно. Я думаю, что просто... Путин — это действительно человек, которого затребовала к жизни логика русской истории, само провидение. А я же стараюсь осмыслить те процессы, которые происходят. Да. И мы на одной волне, но не более того. Я не думаю, что я на какое-то влияние на него оказываю. То есть я думаю, что он сам по себе, у него есть у него есть прямой доступ к той истине, которую я пытаюсь осмыслить и отразить в своих исследованиях. И это еще лучше, и это, пожалуй, единственное, что могло бы объяснить действительно его судьбоносное решение, потому что никакие советники, никакие рекомендации точно в этот критический момент, когда стоит вопрос быть или не быть, и от решения одного человека зависит судьба человечества, а сегодня именно об этом идет речь, здесь, конечно, не объяснить этим никаким влиянием нельзя.
Последние пару вопросов, если можно, коротко, Александр Георгиевич. Мы часто слышим о особом русском пути, да, вот этот русский путь. А в чем он заключается? Что это такое русский путь? Зачем он нам нужен?
Ну, как говорить, коротко, о самом главном. Я написал 3 огромных по 1500 страниц книги «Русский логос», именно о русском пути. И чем он особенный, какой он сложный, какой он непрямолинейный, и как, с какой деликатностью и любовью к русскому народу, русской истории, русской идентичности надо обладать, чтобы действительно приблизиться к нему. Русский путь — это русская истина. Очевидно, что она не совпадает с истиной современной западной цивилизации. Это сегодня понимают все. И каждый военный на фронте, и, я думаю, подавляющее большинство людей в тылу. То, что он не совпадает, это очевидно, но это уже ответ. Это уже ответ. Значит, не такой, как на Западе, тоже очевидно, не такой, как на Востоке. И значит, давайте переосмысливать сами себя, найти самого себя, объяснить самого себя, описать свое глубинное тайное «я» — это самая сложная задача. Поэтому русский путь — это путь вот этого русского духа, русского сердца, который надо внутри себя еще ощутить. Мы все
с него же невозможно сойти с этого?
Можно, вполне.
Можно?
Ну, конечно, русским можно стать, и русским можно перестать быть. И мы в нашей истории, да. А мы можно предать русскость в себе, можно предать русское начало в
как
себе.
Как это перестать быть русским? Как?
Ну, вот как релоканты наши, и как огромное количество либералов.
Вы думаете, они перестали быть русскими? Мне кажется, они раскаиваются в глубине души.
Вы знаете, чужая душа, мы не можем о ней осудить. Мы видим прямой акт отречения от нашей идентичности, предательство сонародов в сложнейшей ситуации. Люди, которые покинули Россию и предали наш народ после начала специальной военной операции, они совершили ритуал своего отречение, рода отречения, да. как от церкви бывает люди. Перестал верить в Бога, сказать, я отрекаюсь от него. И он, что же, считать его христианином? Мы-то верим и хотим, чтобы даже отрекаясь от Бога, люди остались ему верны в тайне. И, может быть, придет ситуация, когда они раскаются. Раскаются, мы их примем. Но мы не можем говорить, что люди, которые нас предали, предали наше отечество, когда мы за него платим такую кровью близких людей, своей кровью, что вот они уже тоже русские. Да нет, пока нет. Вот вернитесь к нам, покайтесь.
Мы простим?
Это народ решать.
Ну вот как, мы же должны
конечно,
простить.
Конечно, мы русские прощают. Прощаем. Конечно, прощают, потому что мы не злопамятные. Мы же не англосаксы. Мы простим, но для этого надо... Мы должны видеть их глаза. Вот знаете, пока в глаза не посмотрим, там шмыгать носом, говорит, что мы тоже пересмотрели свою точку зрения, это одно. В глаза мы посмотрим возвращающимся релокантам. И я думаю, народ, он вывод это делает очень правильный, очень стремительные, но очень глубокие, по каким-то, по множеству разных признаков. То есть просто формальные, я думаю, формального покаяния недостаточно для того, чтобы простить. А вот глаза человека, его душа. Его поступки, я думаю, они покажут, кто снова стал русским, вернулся к нам, а кто остался за пределом нашего народа. Ну, там тоже есть жизнь, но она другая. Это не русская жизнь, это не русский путь и не русская судьба.
Александр Ильич, а вот война — это же природа человека. Вот как вы считаете, в какой момент в мире войны закончатся? Или такого не произойдет никогда?
Ну, когда человечество закончится, тогда и войны закончатся. Мы живем в темные времена, времена, приближающиеся к какой-то развязке мировой истории, согласно нашим священным авторитетам. Поэтому я не думаю, что следует ожидать мира в такой ситуации. Может быть, в райские периоды или в эпохе процветания периоды мира были довольно долгими. Но когда человечество стало приближаться вот в этот... в темный век, к этому четвертому царству, железному царству, тот войны и усилились. Я думаю, что надо... Сейчас вопрос не в том, воевать, не воевать, а воевать на правильной стороне. У нас нет выбора воевать, не воевать. Просто надо выбрать окоп. Нас в любом случае мобилизуют. То есть другое дело, что мобилизовать против нашей воли нас не могут. Нам надо определиться с той армией, в котором мы относимся. Если мы стоим за Россию, за православие, за Христа, то мы будем в армии Бога. Если мы окажемся на противоположной стороне, ну, что ж, значит, это тоже свободный выбор. Не будь зла, не было бы свободы. Если человек не может совершить неправильный поступок, сделать неправильное, принять неправильное решение, в конце концов предать, осуществить преступление, тогда бы не было свободы. Увы, это такая плата за наше достоинство и за нашу абсолютную свободу. Иметь возможность выбрать свою армию. Но выбрать войну или мир мы не можем.
Александр Георгиевич, у нас есть вопросы от наших слушателей, зрителей. Для этого нужно надеть вот эти вот наушники и выслушать такие серьезные вопросы от наших зрителей и слушателей. Прошу.
Александр Георгиевич, а вот скажите, да? Зачем нужны философы? И вот как вам самому бы, вы никогда не хотели бы заняться чем-то более практичным? Ну, там, строить дома, например.
Такие наивные вопросы, это один, еще потом будет еще один. Прошу вас.
Ну, как, зачем нужны быть философы? Философы — это те, кто фактически сами сформировали и построили тот дом мыслительных конструкций, который есть у каждого в голове. Ведь наша цивилизация, наша культура и наша религия создана мыслителями, создана философами. И в зависимости от того, какой интеллектуальный дом они построили, как они организовали его планировку, что они положили в фундамент, какие возвели стены и какова крыша этого дома, от этого зависит то, что и у вас в голове. Что касается дома, ну и, конечно, это было бы облегчение взять и снять с себя ответственность за то, что в голове у каждого из вас, просто за доски, в которых я буду жить. Но это было бы, на мой взгляд, ну, какое-то... Это слишком хорошо. То есть такая сладкая жизнь, которую могут позволить себе не философы, а на философов не светит.
Ну, вот такие вопросы,
конечно, конечно,
люди задают. Еще один вопрос, да. Прошу вас.
Вас часто называют русским фашистом. Не боитесь, что именно это клише так и останется за вами, а все остальные ваши достижения потеряются где-то на страницах интернета?
Ну, слушайте, вот такие вопросы тоже есть.
Да, прошу. Ну, как бы мы ведем войну с нашим врагом. Наш враг называет всех тех, кто ему не нравится, именно так. Трампа называет американским фашистом, Марин Ле Пен — французским, Путин называет русским фашистом. Я думаю, что на это уже можно не обращать внимания. Это, если бы я был фашистом, русским или не русским, я бы так об этом и сказал. Я достаточно смелый человек, я уже как бы настолько на себя уже, в принципе, взял в жизни, что если бы я так считал, я бы не поколебался бы. И это сказал. Но я даже не буду оправдываться. Просто я не фашист, и все.
А кто вы?
Я евразиец, я сторонник четвертой политической теории, я православный монархист. Вот, пожалуйста, я абсолютный противник либеральной идеологии, так же, как коммунистической и фашистской. Вот, пожалуйста, вот заодно то, что я противник либеральной идеологии, меня можно сразу для либералов, особенно в их тоталитарном ключе, расстреливать. Но вот и все, я путинист, если угодно.
А кто наш народ, по-вашему, сегодня?
Народ сегодня это, знаете, это как великий спящий. Это носитель какого-то невероятного сокровища, невероятной души, но который сам о себе не подозревает. Это великий спящий, которого надо пробуждать. Я представляю, как боится власть этого пробуждения, потому что власть еще к нему сама не готова, безусловно. Поэтому она старается пробудить его частично, лишь в той степени, в которой требует фронт, требует СВО. Но этот великий спящий проснется, и задача честного человека и русского мыслителя, и вообще каждого русского человека — приближать момент пробуждения нашего великого народа. Это пробуждение неизбежно. Но сон длится — это богатырский сон.
Я только сейчас хотел сказать про Пушкина.
Ведь богатырский сон сегодня это неправильно понимается, как будто хороший сон. Человек, например, поработал там, и он спит. А на самом деле богатырский сон — это тот сон, который злые силы в самый критический момент истории напустили на героя, чтобы он не смог
встать
и в критический момент освободить прекрасную девушку, победить дракона. Именно вот для этого нам направлены чары, такие пронзительные, целенаправленные чары направлены на наш народ, чтобы в тот момент, когда исторический колокол пробьет и скажет: «Вставайте, люди русские!» Даже не просто, чтобы спасти себя. Вставайте, чтобы совершить то, ради чего вас Бог создал. Да. Идите и вставайте. Наконец-то пришел ваш час. И в этот момент народ дремлет. Он озабочен бытовыми вопросами. Ему не до этого.
А когда же он проснется, Тарас Ильич?
Ну, это зависит от нас с вами.
Мы будить будем?
Да.
Сейчас будем?
Конечно. Вот все, что мы делаем, да, вообще всем, что мы, каждым нашим дыханием, каждым моментом нашей помощи нашей армии, поддержка нашего президента, теми усилиями, которыми мы направляем, усилиями любви, нежности и добра, которые мы направляем к нашей истории, к нашему обществу, мы его будем.
Гениально. Вот, понимаете, а вы говорите пропагандист. Я не пропагандист, а мы будем нашего великого русского богатыря. Александр Ильич, спасибо вам огромное за беседу. Я просто все помню, не волнуйтесь. Я в восторге в абсолютнейшем по поводу каждой встречи с вами. Для меня это какая-то вот... Я не просто так про елку рассказывал рождественскую. Для меня это какая-то такая, знаете, у меня ощущение, что я... Ну, вы не обижайтесь, пожалуйста, там с мамой, с бабушкой, там с дедушкой, с какими-то вот представителями моего фронтового поколения, которые сзади мной уже давно в земле. Вот у меня ощущение, что вот какая-то такая связь. Я бесконечно счастлив. Я надеюсь, нашим зрителям и слушателям тоже это сердце греет. Ну и продолжаем будить наш великий русский народ. У нас есть традиция. Гость задает следующему гостю вопрос. Александр Гельевич, к нам придет Евгений Спицын в следующую программу. И мне бы хотелось, чтобы вы задали ему вопрос. Прошу.
Уважаемый Евгений, расскажите, пожалуйста, радиослушателям чуть поподробнее вашу неприязнь к православно-монархическому мировоззрению.
Чудно. Александр Дугин, «Дуэль с Манучаровым», «Радио Спутник», 91,2 FM. Увидимся в следующий четверг в 17:00. Просьба не опаздывать, дорогие друзья. До новых встреч.
«Дуэль с Манучаровым».